Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен. Сегодня у нас в гостях директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что в этой программе мы говорим о делах милосердия, о том, что каждый может стать делателем, благотворителем и послужить ближнему, помогая самыми разными способами. Поэтому я бы сразу прямо вот сказала о том, что, как вы понимаете, дом для мамы – это возможность для женщин, находящихся в трудной ситуации, в кризисе, получить помощь и поддержку. Если вы хотите помочь этому проекту, заходите на сайт домдлямамы.рф или домдлямамы.ру, там можно найти реквизиты для помощи. И если вы сами та женщина, которая сейчас находитесь в трудной жизненной ситуации или, например, стоите перед выбором, сделать ли аборт или сохранить ребенка, звоните на телефон кризисной линии проекта 8 800 100 ровно 3070. 8 800 100 ровно 3070. Или приходите сами в дом для мамы в Москве. Вся информация, опять же, на сайте домдлямамы.рф. Маш, ну прежде чем мы с вами поговорим, собственно, о ваших многочисленных благотворительных проектах, очень хотелось бы узнать вашу личную историю, потому что я знаю, что все началось с поиска Бога, с воцерковления и вообще с выбора именно духовного пути. Как это случилось?
Это действительно так. Я пришла к Богу, наверное, в первую очередь. В 17 лет, в 17-18 лет я начала ходить в храм. Была, можно сказать, такой захожанкой. То есть просто приходила в храм.
А в семье никто не...
У меня была вообще удивительная семья. Это не были не воцерковленные мои родители, но... Сейчас, будучи воцерковленным человеком, я понимаю, что это идеал и пример вообще нашей веры. Потому что, будучи именно невоцерковленными, все принципы православия...
Они жили по заповедям.
Да, они жили по заповедям Бога. И я, конечно, очень благодарна Богу за тех родителей, которые Он мне дал, потому что это для меня опора, пример и ту любовь, которую они дали в нашей семье, конечно, редко где встретишь. Но так случилось, что я начала ходить в храм, даже была один раз на исповеди, мне тетя рассказала, говорит, давай пойдем на исповедь. И так случилось, что я не углублялась в нашу веру. Ну, просто зашла в храм, ничего не читала, не знала, не интересовалась нашей верой. А никто мне рассказать об этом не мог. Я не искала, наверное, этого пути. Со школы я дружила с... У меня была лучшая подруга, она мусульманка, я очень часто находилась в ее семье, мы друг у друга ночевали, мы вместе учились в институте, мы были очень близки, и ее мама мне всегда говорила, вот ты наша, ты выйдешь замуж за мусульманина, у тебя ты будешь вообще там нашим человеком. И я видела, что вот в исламе мне так казалось, что там очень много про семью, про взаимоотношения между родителями, детьми, про
уважение к старшим.
Уважение к старшим, про взаимоотношения с мужем, жены, это как-то меня привлекало. А у нас я такого не замечала.
И, даже несмотря на то, что ваши родители представляли собой вполне себе такую благополучную семью.
Да, но именно это не культивируется у нас так, как культивируется, например, у тех народов. Да,
они же новые родители называют.
Да, да. У нас, к сожалению, это не так представлено, как даже вот в исламе. Что мне казалось, это вот действительно была такая видимость, мне очень казалось, у меня была какая-то идеальная картинка. И на тот момент, в 20 лет, у меня случился кризис, кризис самоидентичности, кризис понимания вообще, кто я, к чему я принадлежу, к какому роду я принадлежу. Если я родилась в России, я русский человек, я принадлежу к православной церкви, меня крестили в детстве. Но почему именно к православию, а не к исламу? И у меня достаточно случился знаете, такой был сложный период. Я училась хорошо, на учебе это никак не сказывалось. Я вообще отличница по своему.
А учились вы на экономическом, да?
Я училась на экономическом, да. Я управленец по образованию. И на учебе это никак не сказывалось, но у меня это был действительно кризис личности. Я не понимала, кто я, что я. Я не понимала, к чему я принадлежу. Для меня было очень важно найти правильный ответ тогда.
А к родителям невозможно было с этим прийти?
К родителям я подходила. Они рассказывали о том, что православие – это наша вера, вера наших предков. Но какие-то детали они не давали, потому что они сами не знали много о православии, о христианстве, о православной вере нашей. И в какой-то момент я была действительно в такой ситуации сложной, что мне нужно было дать ответ здесь и сейчас. Ну, просто так или не так? Когда еще мама моей подруги рассказывала, что вот ты выйдешь замуж за мусульманина, я думала, что я вот буду мусульманка, но я буду молиться по-православному. Какие-то такие, ну, не знаю, какие-то детские, какие-то такие наивности для меня.
Еще был экзистенциальный вакуум, который надо было заполнить.
Да. И вот там случилась там определенная ситуация, после которой я четко поняла, что православие – это истинная вера. То есть мне, когда я задавала вопросы священникам, некоторым приходила, задавала вопросы там другим людям, а мне не давали ответы, или они мне не попадали,
они в меня не попадали,
они мне не подходили, а вот та ситуация, которая там со мной случилась, я четко вот поняла, что православие – это истинная вера.
Это какой-то был, какая-то опасная ситуация?
Нет, это не была опасная ситуация. Это было такое, знаете, как потом священники сказали, что иногда Господь открывает. У меня был такой, такой, не знаю, там, сон, можно сказать, да, в рамках которого вот мне приснилось, что я нахожусь в пространстве между небом и землёю. И я за что-то держусь, вот просто как вот обхватываю этот столб какой-то, я обхватываю. А за меня, значит, я вишу на одном столбе и вижу, что люди висят на другом столбе. И вот они как-то держатся. Люди держатся за меня, люди висят на моем столбе. И я вижу, что с того столба человек падает. И я на физиологическом уровне ощущаю весь страх, ужас, кошмар, который он испытывает, падая в эту бездну. То есть я нахожусь между небом и адом каким-то, и я ощущаю физически весь страх, который он испытывает, когда падает туда. И проснувшись, я точно поняла, что я держусь за крест Христов. Это крест. И если ты за него держишься, у тебя все хорошо. Если ты падаешь, и ты его отпускаешь, я физиологически испытала вот этот страх, ужас, боль, которую испытали те люди, которые падали с этого креста.
Потеряли
его.
Да. Слушайте, потрясающе, прям мурашки вообще бегут, и комок в горле. Надо же, как Господь милостив, да?
Да.
Как отзывается вообще
на призыв. И у меня не осталось ни одного вопроса.
Да, но это радикально изменило вашу жизнь, получается,
да.
Не только духовную, но и профессиональную.
Да, да. Я тогда я все-таки начала углубляться в нашу веру, начала ее изучать. Мне было очень важно знать о том, что такое наша православная вера, вообще о чем она.
Вы где-то говорили о том, что вам тогда помогли труды отца Даниила Сысоева.
Да, да. Отец Даниил Сысоев, который сравнивал православие и ислам, а я тогда же сравнивала, почему некоторые. Кто-то приходил из православия в ислам и наоборот. А для меня это было очень важно. И он тогда сыграл огромнейшую роль в моем таком духовном становлении, вообще в миропонимании, в сравнении религий. И узнав много о Боге, узнав о том, что как Христос пришел в этот мир, как пострадал, как отдал за себя ради людей, мне хотелось как-то отблагодарить Бога. Я не знаю, как это... Что можно сделать, чтобы отблагодарить Бога? Сказать спасибо для меня – это недостаточно.
Ты можешь ему подарить?
Да,
что у тебя есть?
Да. Мне хочется что-то ему дать, что-то сделать. И тогда я там с пятого курса училась уже на вечернем, работала на светской работе. И закончив институт, я пошла... Я приняла решение для себя, что я хочу помогать людям, я хочу волонтерить. Куда можно пойти волонтером? И тогда, это был 2010 год, в 2010 году были очень страшные пожары в центральной части нашей страны. И я пришла в отдел по церковной благотворительности, где была собрана огромнейший объем гуманитарной помощи, которая распределялся среди нуждающихся людей, среди погорельцев, и все погорельцы были обеспечены. И вроде как лето заканчивалось, вроде как все уже получили помощь. И тогда, когда уже потребности в добровольцах в этой сфере не нужно, уже не требовалось, я сказала, не так, давайте что-то делать, давайте все-таки, ну как, осталось же большой объем гуманитарной помощи. Давайте будем его раздавать. Помимо погорельцев есть и другие люди, которые нуждаются. И к 11 марта 2011 года мы открыли первый центр гуманитарной помощи в Русской Православной Церкви на территории Москвы. Это место, бесплатный магазин. Не просто склад, куда люди могут прийти, выбрать себе все необходимое, а это очень красивый магазин, где все развешено по вешалочкам, разложено по полочкам, где все новое. Есть, конечно, и бывшего употребления, но мы старались придумать такую форму центра, форму помощи людям, чтобы они не чувствовали себя нуждающимся, чтобы, когда им сложно, они приходили, получали помощь.
Не теряя свое человеческое достоинство.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио Вера. У нас сегодня в гостях Мария Студеникина, директор Московского дома для мам и руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности. Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, стоите перед выбором оставить ребенка или сделать аборт, обязательно звоните на кризисную линию дома для мамы 8-800-100-30-70, 8-800-100-30-70. Заходите на сайт домдлямамы.рф, приходите в Дом для мамы в Москве, и помочь проекту тоже можно на сайте домдлямамы.рф. Мы говорили о том, как Маша начала свою деятельность в профессиональной благотворительности, то есть это вы были тот самый человек, который придумал первый склад помощи нуждающимся в Москве, и теперь, по-моему, их уже по всей
270.
Стране 270. И там и одежда, и продукты, и бытовая химия.
Да, там это центр, который помогает предметами первой необходимости семье. Семье, маме, одиночке папе, одиночке вообще любому нуждающему человеку, который к нам приходит. А в наших центрах есть все, что могут только пожертвовать простые люди или юридические лица, организации. Иногда нам жертвуют телевизоры, большую партию там телевизоров. Иногда это могут быть и кровати, детские, взрослые, бытовая техника. Вы знаете, все, что только можно передать в обиходе, нам жертвуют. И мы это передаем людям.
И это все узнать подробнее об этом можно в Синодальном отделе по благотворительности.
Да, да.
Вы занимались помощью самым разным людям. Как в вашей жизни появилась тема именно кризисных женщин и спасение детских жизней?
Тогда, в 2011 году, открыв первый центр гуманитарной помощи, когда тогда Марина Васильева, заместитель руководителя Синодального отдела по благотворительности, она увидела, что как у нас все организовано, и она мне говорит: Маш, слушай, нам дали помещение, нам дали здание, давай там организуем место приюта для беременных. И в 2012 году мы открываем в Москве первый и один из первых кризисных центров в нашей стране, дом для мамы.
Сейчас их уже 87. По всей
мы
стране.
1 июня открыли еще один домик для мамы в рамках нашей организации в Москве, еще одно место при храме Успения Престой Богородицы на Березовой аллее 16. Сейчас их 87.
Только в Москве или
87 по стране. А в Москве у нас два приюта на Таганке и на, соответственно, Березовой аллее. И я начала глубоко погружаться в эту тему, вообще изучать тему абортов, тему помощи семьям. И в какой-то момент, опять же, изучив эту тему, я столкнулась, и до сих пор, наверное, можно сказать, что я испытываю боль и шок. Вообще то, с чем мы работаем. Почему? Потому что вообще что такое аборт? В нашем обществе люди не знают, что такое аборт, ну, в 90% случаев. Люди об этом просто не задумываются.
Даже женщины, даже беременные представляют себе это как какую-то операцию по удалению зуба или аппендикса, или там, я не знаю, родинки какой-нибудь, да?
Да.
То есть о том, что это... Ну, никто же не называет это своими именами, что ты убиваешь ребенка. Да.
Да. Да, и это на самом деле проблема. Вот я взяла с собою модель эмбриончика, да, человека, как выглядит человек в 12 недель своего развития. Надо прямо сейчас показать.
У меня есть дома прям коробочка,
да.
Прям вот с 12 недель до 30, там, 6 или 8.
На самом деле это человек. То есть жизнь человека начинается с момента зачатия. И на любом сроке жизни ребенка внутри утробы мамы это человек. И по сути, женщины, чем мы занимаемся? Вот если так в глубину посмотреть, мы помогаем женщинам сохранить жизнь своего же ребенка, сохранить собственное здоровье.
И психику.
Психику, физическое, психологическое, психическое здоровье, mm-hmm. психическое здоровье. Мы помогаем женщине сохранить семью. И на самом деле, вот когда ты этим глубоко занимаешься каждый день, вот когда ты находишься на приеме, например, в женской консультации, и беседуешь с женщинами, которые идут на аборт, ты понимаешь, ну, вообще, чем мы занимаемся? Женщина бежит убить свое здоровье, убить своего ребенка. Она об этом пожалеет через несколько минут, может быть, после операции, или через десятки лет. А ты сейчас ее останавливаешь, ты пытаешься делать все возможное, чтобы она не пошла на этот шаг. Как мир у нас перевернулся?
Маша, это вообще очень страшная тема. На самом деле, вот для меня, наверное, таким было просто ударом. Прям, в принципе, я тоже считаю, что надо называть вещи своими именами. Аборт – это убийство человека. Я никогда не смотрела на это с другой стороны. Мы были вот на рождественских чтениях, и там присутствовала женщина, которая возглавляет Союз православных женщин, и она сказала такую страшную вещь, которая на самом деле это и так и есть. Если ты сделала 4 аборта, ты мама 4 мертвых детей.
Да.
Только мертвых. Мама 4 детей, только мертвых. И женщина, которая идет это делать, она же об этом вообще не думает. Она этого не знает, она этого не осознает. И, наверное, как же здесь... И кажется, что это вообще какой-то сизифов труд, потому что нас научили на это смотреть со стороны «моё тело, моё дело», а никто не рассказывает о том, что такое послеабортная депрессия, что происходит с твоим гормональным фоном, что происходит с твоей совестью, в конце концов, потому что это травма чудовищная для женской психики.
Да, абсолютно верно.
Как вы вообще решились ввязаться в этот неподъемный труд?
Я люблю свою страну, я люблю свой народ, я глубоко уверена, что наша страна вымирает. И по большей части...
Это официальный факт, демография
да,
об
да,
этом
да, да,
кричит.
Да. И по большей части аборты несут, ну, вносят колоссальный вклад в вымирание нашей страны. Только по официальной статистике у нас 400 тысяч абортов, куда входят выкидыши, но, знаете, в некоторых регионах...
Спровоцировано.
Конечно, mm-hmm. это и спровоцировано, и аборты записывают в качестве выкидыша на любом сроке. Это только статистика в государственных клиниках. Те клиники, которые подведомственны региональному, федеральному Минздраву. Но есть частный сектор. В частном секторе по минимальным экспертным оценкам даже заместители министра здравоохранения регионов нам рассказывают, что в частных клиниках их же региона абортов в 4 раза больше, чем в государственных. То есть это 1 600 000 ежегодно только в частных клиниках совершается абортов. То есть 2 миллиона в государственной частной клинике. Ежегодно мы 2 миллиона детей убиваем
сами, своими руками.
Своими руками под названием...
Берем за это деньги.
Берем за это деньги под названием, что ну, это мой выбор. Uh-huh. Ну, у тебя же там какая-то сложная ситуация. Наша страна вымирает, наше коренное население нашей страны замещается мигрантами. Я не могу равнодушно смотреть на это. И как бы горя желанием послужить Богу и что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, я хочу что-то поменять. Исходя из моего уровня, я не президент Российской Федерации, да, не занимаю никакую высокую должность, но я понимаю, что я как человек, я хочу делать, не просто говорить, я хочу делать, я не могу просто говорить, для меня недостаточно просто говорить, для меня важно что-то делать. И наши центры гуманитарной помощи, приюты для беременных женщин, это и есть ответ обществу на любую причину, по которой женщина хочет сделать аборт, которую женщина изъявляет в качестве основания, по которой хочет сделать аборт.
Какие причины у женщин?
Основные причины две. Первое, это то, что мы живем в обществе, где аборт это норма. Последние 100 лет, нам 106 лет, нам об этом говорят и внушают. Вообще, Россия это первая страна в мире, которая легализовала аборты в 2020 году.
Mm-hmm. И спасибо Ильичу.
Да, и это вообще страшная статистика, когда были выпущены меморандумы, да, что тело комсомолки не принадлежит ей, а принадлежит любому комсомольцу. Она mm-hmm. не имеет права отказать. Mm-hmm. И я понимаю, что я хочу изменить эту ситуацию. И в рамках наших центров, возвращаясь...
Какие у них причины? Первая причина – это невежество. Это то, что женщина не осознает, что она делает.
И понимание, что аборт – это норма. Аборт – это не норма. Нам внушили, что аборт – это норма. Более того, не могу не сказать интересный факт, я не могу о нем не сказать. Медицинское сообщество после легализации абортов на уровне государства, именно медики были те люди, кто были против разрешения абортов. Они в первую очередь говорили, что нет, мы против. Это противоречит естественному течению беременности женщин. Это противоречит здоровому организму женщины. Это убийство ребенка, это нанесет вред здоровью женщине.
Обществу.
И обществу.
И обществу, и женщине в частности, и обществу в целом. Да.
Врачи об этом говорили, mm-hmm. представляете? Но врачи сломали колено. Государство сказало, нет, это наша политика, и мы будем ее продвигать. И мы воспитали целые поколения врачей, которые сейчас нам доказывают и говорят о том, что аборт – это нормально, мы помогаем женщинам.
А пока не родился, и не, это просто плод.
И не человек, да. Поэтому аборт – это норма в нашем обществе, это одна из проблем, это первая проблема. А вторая проблема – это отсутствие поддержки со стороны близкого окружения, со стороны мужа, молодого человека, мужчины,
правда,
со стороны родителей.
По статистике, чаще всего женщину на аборт отправляет мужчина.
Да. Когда мужчина говорит «решай сама», или сейчас не время. Женщина, не чувствуя их опору, не чувствуя поддержку, даже имея большое желание, они под их влиянием идут на аборты.
А вот это вот принято считать, что у нас женщины идут на аборт даже, например, когда они уже являются мамами, да, там второго, третьего ребенка они убивают, потому что жилплощади не хватает, бытовая неустроенность, эта причина присутствует?
Она присутствует, но она, процент ее очень небольшой.
И всё-таки,
мы... Да. Она присутствует, процент очень небольшой, и мы готовы здесь оказать реальную помощь.
Да,
мы поэтому и говорим, ты, какая у тебя причина, по которой ты хочешь сделать аборт? Если женщина говорит, мне нечем кормить двоих детей, когда я однажды тоже звонила женщине, говорила с ней, она хотела сделать аборт, она говорит, Мария, мне нечем кормить двоих детей. Я говорю, и поэтому я вам и звоню, потому что нам есть чем вам помочь. Мы готовы обеспечить ваших детей продукты, обеспечить вашу семью то время, которое вам необходимо, столько, сколько нужно. Не один раз, а столько, сколько нужно.
Мне кажется, сейчас самое время напомнить, что если вы находитесь в кризисной ситуации, если вы та самая женщина, которой нужна поддержка и помощь в принятии решения не убивать своего ребенка и не делать аборт, вы можете позвонить по телефону кризисной линии проекта «Дом для мамы» 8 800 100 ровно 3070. 8 800 100 ровно 3070. Я тут Таларсин. У нас сегодня в гостях в «Делателях» Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы. Мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С нами Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности. Если вы хотите поддержать работу Марии и ее проекта, заходите на сайт domdlyamamy.rf, узнавайте все подробности. Если же вы сами находитесь в кризисной ситуации, Всю информацию тоже можно почерпнуть на сайте домдлямамы.рф. Можно прийти в Дом для мамы в Москве или позвонить по телефону кризисной линии 8 800 100 ровно 3070. Я хотела вернуться к отношениям между женщиной и государством все-таки. Я очень часто слышу от мужчин, что аборт нужно просто запретить, и тогда все проблемы решатся. И когда я говорю, да подождите, это не так просто. Вот если прямо сейчас взять и запретить, мы не спасем этих детей. А они мне говорят, ты просто не противник абортов. И вот как бы очень жесткая такая есть... Причем так только мужчины говорят, простите мне за эту гендерную, как сказать, дефиницию, но мы только что говорили о том, что львиная доля абортов совершается не просто по благословению, а по настоянию мужчины, да? И... Вы ведете не только огромную деятельность по поддержке женщины, но и огромную просветительскую деятельность. Вот, ну, я понимаю, Маш, может, это провокационный вопрос, но если вот мы прямо сейчас законодательно аборты запретим, мы нашу демографию улучшим этим?
Я бы вернулась, отвечая на ваш вопрос, я бы вернулась к истории. Когда Сталин запретил аборты, давайте посмотрим чисто с точки зрения статистики, чисто с точки зрения государственной статистики. На следующий год... В стране родилось плюс 1 миллион детей сразу же после запрета, и 900 женщин умерли в результате незаконного аборта. С точки зрения обычной женщины, да, конечно, это очень ужасно, что эти 900 женщин, они умерли, потому что не пошли на те предложения, которые предлагало государство. Но с точки зрения государственного деятеля и понимания проблемы в масштабах страны, а мы должны все-таки с вами мыслить не только со своей колокольни, да, но с точки зрения, как вообще стране лучше, плюс 1 миллион детей, плюс 1 миллион. У нас сейчас... Такого близко нету. Сейчас СКР в среднем 1,3. При нормальном воспроизведении населения 2,1. Это первый момент. То есть
это бы решило, как-то решило проблему.
Ну, это бы решило проблему. Потому что давайте сейчас разрешим продавать легально наркотики или убивать любого человека. В тех странах, где запрещено аборты или жестко ограничены, в этих странах, во-первых, низкая материнская смертность.
И наблюдается рост
населения. Мы часто живем мифами и понимаем, что, например, как это так, бедная женщина пойдет в подворотню делать аборт. Сейчас уже настолько высокий уровень медицины, никто в подворотне, никто спицами делать аборт, ну, никогда не будет. И надо понимать, что аборты и прерывание беременности, они были во все времена, так или иначе, но они никогда на протяжении всей истории человечества не были нормой. На уровне закона. Они не были узаконены. И если мы потомки величайшей православной цивилизации, величайшей русской цивилизации, Российской империи, основанной на традиционных духовных ценностях, на православных ценностях, у нас не может быть нормой убийства ребенка. У нас не должно быть нормы убийства ребенка. А сейчас мы законодательно разрешаем.
Я с вами абсолютно согласна, и эта статистика очень впечатляет, но 106 лет общество жило в другой парадигме, и как, есть такое ощущение, что сама женщина не согласится с этим решением, да? Или все-таки...
Сама женщина, не знаю, во-первых, она не знает правду. Вот мы, вот, знаете... Мы те женщины, мы то сообщество, которое в первую очередь выступает за права женщин. Вот мы не феминистки, которые кричат «моё тело, моё дело». Угу. Нет. Именно мы те, которые выступают за право женщин знать. Первое.
Что
правду. Правду. Что такое аборт? Тебе никто не говорит правду. О том, как развивается, как выглядит твой ребенок на разных этапах развития. Ты имеешь право знать. Это первое. Второе. Ты имеешь право знать, каковы последствия для твоего здоровья, психологического, психического, физиологического, несет аборт. Мы тебя не можем об этом не предупредить. И третье, ты должна знать о тех видах помощи и поддержки, об альтернативе, которая есть на сегодняшний день в нашей стране. И вообще везде, и в нашей стране. Ты имеешь право знать. Вот когда женщина узнает об этих трех пунктах, тогда она должна принимать взвешенное решение. И потом сказать себе после аборта: я узнала, что такое аборт. Я знаю, каковы последствия. А сейчас женщины об этом не знают. У нас была история, когда там я в своих социальных сетях собирала на велосипед девочки из многодетной семьи Ивановской области. Ее там звали Дашенькой. И это какие-то маленькие, небольшие деньги, 5000 рублей. Мы быстро собрали, буквально там, не знаю, только разместили, тут же собрали. У девочки была мечта. И мне в личку пишет женщина, которая говорит: Мария, я несколько дней назад сделала аборт. Я хотела назвать свою дочку Дашенькой. Она понимала, что она уже сейчас понимает, что это дочь. Ваши телефоны, информация о вас должна быть на каждом шагу. Если бы мне кто-то тогда сказал и остановил бы меня, и рассказал бы о вас, я никогда бы не сделала аборт. Вот я говорю, у меня сейчас мурашки по коже, не могу не рассказать еще одну историю. Однажды к нам приходит пожертвование в размере 100 тысяч рублей. И там был номер телефона, я звоню по телефону поблагодарить женщину, поблагодарить человека, который сделал такое большое пожертвование, несмотря на то, что мы в Москве, для нас это все равно большое пожертвование. И каково было мое удивление, что на той стороне берет трубку
мужчина.
Очень старенькая бабушка, которая говорит: Мария, как хорошо, что вы мне позвонили, спасибо вам огромное, вы получили мою денежку, я очень рада. Меня зовут так-то, так-то. Она проживает в небольшом селе одного из регионов нашей страны, в глухой деревне. Она говорит: вы знаете, я за свою жизнь сделала несколько абортов, мне 83 года, и я не могу успокоиться. Пожалуйста, передайте эти деньги тем девочкам, которые хотят сделать аборт. Попытайтесь их остановить. Я боюсь умирать, потому что я понимаю, что убив своих детей, убив на самом деле своего ребенка, ты не перестаешь быть матерью этого ребенка, да, как мы сегодня и говорили. Поэтому это страшная трагедия, трагедия для женщины, трагедия для общества. И сейчас наша страна находится, стоит перед таким выбором. А мы вообще кто? А мы вообще про что? Какие ценности мы несем в этой жизни? У нас сейчас об этом никто не говорит. Поэтому нам пора определиться, кто мы, что мы. Нам пора определиться в самых серьезных вопросах. Мы общество, которое защищает право человека на жизнь как до рождения, так и после рождения. Или мы кто? Или мы на это не обращаем внимания?
Маш, я продолжу свои задавать эти провокационные вопросы. Но, опять же, люди, которые часто выступают против запрета абортов, например, они возмущаются тем, что вся ответственность за аборт ложится на женщину исключительно. Но ведь это же так и есть, как бы, любовью занимаются двое, а решение и последствия, самое главное в это решение, несет все-таки она.
Вы знаете, частично да, согласна, но последствия на самом деле несут оба человека, оба партнера, оба супруга, потому что, как правило, если в семье происходит аборт, семья распадается, или взаимоотношения между супругами распадаются.
Доверие нарушается навсегда.
Можно я сегодня провожу очень много случаев, но просто
мы любим случаи.
Мы живем с ними, да, мы живем в этом.
Самое наглядное, что может быть, реальная история.
Мы, домик для мамы, мы регулярно принимаем участие в медицинских выставках. И вот на последней выставке, которая была посвящена врачам-акушер-гинекологам, ко мне подходит педиатр. И 40 минут нашим девчонкам рассказывают свою историю. История ее такова. Она очень успешный врач, у нее все в жизни хорошо, двое сыновей, муж, официальный брак, то есть вообще все в жизни отлично. Она беременеет третьим ребенком, и муж отправляет ее на аборт. Она ложится на операционный стол с телефоном на груди, потому что ждала, что сейчас муж позвонит и скажет ей: не делай аборт, и она тут же встанет, убежит с операционного стола. А он безапелляционно сказал: мы делаем аборт, нам этот ребенок не нужен, потому что у нас какие-то другие ценности сейчас и приоритет. После операционного стола А она очень любила своего мужа. Она реально для них, для нее семья – это была самая ценность, которая есть. С операционного стола она встает с четким пониманием, что я этого человека ненавижу. Она возвращается в семью, начинает жить обычной жизнью и понимает, что старший сын начинает приходить и говорить: «Мама, где наша сестренка?» Родители, и она, естественно, и муж, но никто не говорил своим детям, да, что как бы где твоя сестренка. А потом младший сын во сне, когда ночью спал, начал прибегать к ней и говорить: «А как бы где наша сестра?» Ей во сне начала сниться дочка, которая должна была родиться. Взаимоотношения в этой семье разрушены под ноль. Она говорит: я не развелась с мужем только потому, что я не... нам делить это имущество совместно нажитое, как бы у нас дети, я типа ради детей.
Я это называю ЗАО-семья.
Да.
У нас ЗАО-семья.
Да. Но я своего мужа ненавижу. Тех отношений, которые у нас были, до этого их никогда не будет. Отношения между ними разрушены. Вопрос времени только, на самом деле, вопрос только времени, как у них будет дальше жизнь строиться. А она 40 минут... В рамках медицинской конференции, на которую она приехала быть слушателем или спикером, она подошла к нашему небольшому стенду, на котором увидела наборчик эмбрионов, взяла модели эмбрионов в руки и нам 40 минут рассказывала свою историю. Поэтому на самом деле мужчины тоже на глубинном уровне, сначала они настаивают на аборте, но потом взаимоотношения рушатся, потому что они, понимая, что женщина убила мое потомство, и они уходят из семьи. Я говорю, в 90% случаев браки разрушаются. Если не юридически, то фактически, по сути, по факту они разрушаются. И мужчины несут последствия аборта. У нас есть мужчины, которые приходят и говорят, что у меня женщины в свое время от меня сделали аборт, от меня забеременели, сделали аборты, и я не могу с этим жить. Они не могут с этим жить.
Жаль, что пока в целом мы как общество можем с этим жить, и мы с вами определили, что ну, если... Вы мне рассказали, и я вам верю, что если бы мы сейчас запретили аборты, то у нас бы точно статистика рождаемости стала в разы лучше. А даже если бы общество не готово было это принять и сопротивлялось, или ну, хотя бы вывести это из ОМС, что тоже почему-то не происходит до сих пор. Какая-то интересная вообще история. Да?
Тоже не могу не сказать, что в тех регионах, где, исходя из нынешней ситуации сейчас, на сегодняшний день, в тех регионах, в Нижегородской области, в Рязанской области, мы там очень плотно работаем с губернаторами, в тех регионах, где вводятся ограничительные меры, где усложняется путь женщины, идущей на аборт, где женщине предлагается реальная помощь.
И просто подумать,
где соблюдаются даже те же приказы Минздрава, которые есть на сегодняшний день, там СКР растет, динамика СКР растет.
Расшифруйте, пожалуйста, СКР.
Суммарный коэффициент рождаемости – это сколько в среднем женщина может родить детей за свою жизнь. А для того, чтобы население воспроизводилось, это коэффициент должен быть 2,1, как минимум, это просто минимальный коэффициент. Сейчас у нас 1,3, то есть один ребенок на женщину. Этого катастрофически мало. А после войны СКР был 4,5. После войны, послевоенное время, голодное время, когда нечего было есть, когда было все разрушено, женщины рожали, детей. Наши родители все родились в это время, и нас бы не было, если бы тогда после, в это голодное время, без стиральных машинок, без того уровня комфорта, который есть на сегодняшний день.
И без домика для мамы.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио Вера. У нас сегодня в гостях Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности. Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, стоите перед выбором оставить ребенка или сделать аборт, обязательно звоните на кризисную линию дома для мамы 8-800-100-30-70, 8-800-100-30-70. Заходите на сайт domdlyamamy.rf, приходите в Дом для мамы в Москве, и помочь проекту тоже можно на сайте domdlyamamy.rf. Давайте все-таки поговорим о просветительской деятельности, потому что, наверное, в основе лежит именно эта проблема, что мы действительно не называем вещи своими именами, мы не говорим, что аборт – это убийство, мы не говорим о том, что это влечет за собой последствия на всю оставшуюся жизнь и для здоровья, и для психики, и для гормонов, и для духовного состояния женщины, и что ты, в принципе, можешь стать бесплодной, это будет единственный ребенок, который тебе был послан, и ты его убила. Что я знаю, что вы огромные титанические усилия прикладываете для того, чтобы эта просветительская деятельность осуществлялась. Вы написали 3 методических пособия в соавторстве с разными специалистами о том, как помочь психологически беременным матерям с детьми в кризисной ситуации. Что, может быть, каждый из нас может сделать, вот просто из тех, кто нас сегодня слушает, как-то взять на себя тоже какую-то часть борьбы за наших общих детей?
На самом деле помочь может каждый, и принять участие в этой деятельности может каждый. У нас у всех есть социальные сети. Вот с чего надо начать? С самого простого. У нас у всех есть социальные сети.
У нас у всех есть маленькая медиа, собственно, личная.
Да, да. Пусть это 30 человек, 100, не знаю, там 200, это не важно абсолютно. Пришлите фото эмбриончика, как выглядит человек в 12 недель своего развития. Просто сфотографируйте и выложите у себя в социальных сетях. И расскажите вашему сообществу, что вы представляете, так выглядит человек в 12 недель своего внутриутробного развития. У него уже бьется сердце, у него есть группа крови.
Так, бьется да, сердце, группа
бьется
крови.
Сердце, группа крови. У него есть ручки, ножки, глазки, у него уже известен пол. Он с 12 недель просто растет и развивается в своем развитии. Это уже полностью сформированный человек. К 12 неделям это уже полноценный человек. А у нас сейчас просто по желанию женщины, просто я захотела, она может сделать аборт на любом сроке. Расскажите у себя в социальных сетях. Скажите, вы представляете, я только сейчас узнал. На самом деле наши модельки, которые берут любой человек, которые берут в руки, они тактильно приятные, на ощупь, они очень мягкие, очень-очень классные. Они все в шоке, люди вообще все
особенно
в шоке.
Особенно мужчины.
Мужчины. Мужчины вообще не могут брать, и когда они берут, они просто все в шоке. Когда мы им рассказываем, вы представляете, вот у вас, там, если это женщина, там, у тебя на таком-то сроке ребеночек вот так развивается. А мужчины на это реагируют просто невероятно. Мужчины, женщины, вообще любой человек. Расскажите об этом в социальных сетях. Покажите, что вот я сегодня узнал, что так развивается человек. Он так выглядит в 12 недель своего развития. И это не просто клеточка, это уже живой человек, который растет и развивается в утробе мамы. Это прям первое, что можно сделать. Второе. Это немножко погрузиться в эту тему, немножко почитать вообще о том, что такое аборт, потому что мы все диванные эксперты в большинстве своем, и мы очень легко рассуждаем на эти темы, что вот мое тело, мое дело, зачем платить нищету, мы все на самом деле живем мифами, а эти мифы легко разбиваются той помощью, которая есть на сегодняшний день, и в вникании в тему, изучении этой темы. Вот через мои руки, через руки наших специалистов прошли 150 тысяч женщин. Наши психологи до абортного проконсультировали 150 тысяч женщин.
И спасли 25 тысяч.
25 с половиной тысяч детей мы сохранили от аборта. У нас были ситуации, у нас сейчас же в центре живет женщина, которая родила в результате изнасилования. У нас женщины, которым ставят патологию плода и говорят, у тебя родится больной ребенок. У нас женщины, все только возможные случаи.
Оставил
муж.
Вот это, кстати, самые главные темы. А если изнасилование, а если ребенок неизлечимо болен, и это будет страдание для всех на всю оставшуюся жизнь?
Вот готова ответить на любую. Изнасилование. По статистике изнасилований меньше 1% во всех странах. Когда женщина беременна и рожает детей в результате изнасилования, это меньше 1%. Это не репрезентативная выборка. Это первое, что касается патологии плода. В 50% случаев диагноз неверный.
В 50%?
В 50% случаях. В оставшихся 50% случаев мы всегда, вообще, точнее, любой женщине, которая ставит патологию плода, мы предлагаем перепроверить диагноз. И говорим, не спеши.
У меня было прерывание беременности по медицинским показателям на 32-й неделе. Если бы я знала тогда, что можно доносить и родить, я бы сделала это совершенно иначе. Это было 26 лет назад. Вообще не было даже мысли и ни малейшего предложения от медиков какой-то альтернативы.
Да.
Ну, там нет сердца. Надо, вы что, вы как бы вы молодая, родите еще. Угу. А вот, но по факту, извините, это были полноценные роды, схватки, угу, потуги, а потом, да, лактация, а потом у меня год был реактивный полиартрит, сепсис и все остальное, потому что пережить такое вмешательство в естественное здоровье...
Естественный процесс.
Естественный процесс. То есть если бы я доносила и родила, что было с моей психикой, я вообще молчу, потому что я, ну, реально чуть с ума не сошла и чуть не ушла из жизни, просто потому что жить не хотелось, да? И я точно знаю, что если бы мне не прервали этот процесс, а если бы я доносила, родила, я бы его отплакала, я бы его похоронила, но я бы была гораздо более здоровой женщиной.
100%.
Потому что это было бы все-таки более-менее естественным процессом. Конечно. Пусть даже я была бы тоже мамой мертвого ребенка. Ну, так я и так ею являюсь.
Да,
у меня,
конечно,
четверо детей.
Да. Абсолютно верно. Более того, мы сейчас предлагаем женщинам, вообще предлагаем женщинам, ты не торопись, не спеши принимать решение, цена которого столь велика. Вообще сделать аборт, вот нам надо понимать, что сделать аборт – это не тортика покушать, это не съесть сладкую конфетку. Сделать аборт – это разделить свою жизнь на до и после.
Угу.
Это самый, наверное, серьезный шаг в жизни, который ты выбираешь. То есть какой у меня сегодня шоколад, есть белый или темный шоколад? Это вообще никак не повлияет на твою жизнь. А вот убить своего ребенка или не убить – это колоссальный выбор. И мы предлагаем женщинам, даже если ей ставят патологию плода, мы предлагаем ей: не торопись, давай мы перепроверим диагноз в федеральных, московских или других клиниках, которые имеют большой опыт работы с любой патологией. В регионах нет того уровня медицинского обслуживания, медицинского оборудования и квалификации врачей, который необходим для достоверного диагноза. Поэтому мы говорим: не переживайте, приезжайте к нам в Москву, мы вас в домике для мамы поселим, оденем, обуем, будем сопровождать, устроим медицинские центры, где вы бы смогли пройти необходимое обследование, и в оставшихся 50% случаев, даже если тебе ставят патологию плода, есть возможность сейчас в Москве, опять же, и в других центрах, сделать операцию внутриутробно или в первые часы сразу же после родов, потому что квалификация врачей очень высокая. И те женщины, которые идут по этому пути, которые сохраняют беременность, которые делают операцию внутриутробно или сразу же после родов, у них ребеночек приходит в нормальную какую-то, да, в нормальное состояние. Или даже если он умирает, даже если так случается, что он умирает, семья более легко, более не так травматично переживает эту ситуацию, нежели когда женщина сама принимает решение и делает аборт на любом сроке. Это наша статистика, это наш опыт работы и наши те судьбы женщин, которые прошли через нас.
150 женщин, 20 тысяч женщин, да, 25 тысяч спасенных жизней, 12 лет, да, просто...
14 лет, 14 лет домику для мамы.
Бесконечных трудов. А статистика по-прежнему отвратительная. На глобальном уровне общество по-прежнему относится к этой теме как к токсичной. Об этом мы называем вещи своими именами. Мы только вот это, вот, пожалуйста, нам тут не рассказывайте. Руки не опускаются, Маша?
Нет, руки не опускаются. Я вообще, на самом деле, счастливый человек, потому что, несмотря на все сложности, а у нас сложностей огромнейшее количество, вообще весь путь в этой сфере, в этой деятельности, это кровопролитный путь, путь скорби, когда ты встречаешься с трудностями, с лжой, клеветой, с различными трудностями на каждом пути. И у меня не опускаются руки, потому что я понимаю, и наша команда понимает, что благодаря их вкладу, их работе меняются судьбы людей. Благодаря их вкладу рождаются новые жизни. Да, пусть это немного, но это то, что можем сделать мы, как общественники, как просто неравнодушные граждане, что может сделать вообще на самом деле каждый человек. Благодаря нашему вкладу меняются жизни, рождаются новые жизни. Благодаря нашему вкладу женщина не накладывает на себя руки. У нее есть место, у нее есть огромнейшее количество мест, куда она может прийти и получить помощь. Это дает силы. Еще то, что дает, например, мне силы, поскольку у меня очень большая команда, команда федеральная команда, и там московская команда, и федеральная команда, непосредственно мои сотрудники, я испытываю радость, когда мои девочки, мои сотрудники, которые в 95% случаев все старше меня, их жизни меняются. Они меняются. Они приходят, например, в нашу деятельность одним человеком и через 2-3 года уходят другим человеком. И работает уже другой человек. Буквально там вчера там проводила совещание, и мне вот один из наших руководителей из Рязанской области говорит: я вас хочу поблагодарить. Вот взрослого человека невозможно поменять. Взрослого человека, которому там 50, 60, 65 лет, его очень сложно поменять. Его должны поменять какие-то серьезные обстоятельства. А вот наши сотрудники говорят: спасибо вам огромное, моя жизнь поменялась. Я меняюсь как человек. Я, занимаясь этой деятельностью, понимаю, что мне нужно преодолевать большое количество сложностей. Мне надо менять себя. Если я где-то там колкая, не иду там на контакт, я меняюсь, потому что я понимаю, что мне нужно достигать результата, а я хочу достигать результата, я хочу сохранять жизни детей, я хочу, чтобы наша страна не вымирала. Я понимаю, что я сам человек, я меняюсь благодаря этой работе, благодаря этому вкладу. Поэтому я счастливый человек, несмотря на все сложности, которые есть в моей жизни, в нашей жизни наших специалистов, нашего сообщества, мы вносим свой, пусть это очень небольшой вклад, в спасение жизни детей, в помощь семье в трудной жизненной ситуации, в сохранение наследия нашей страны.
Что могло бы, кроме помощи наших слушателей, я скоро еще раз скажу, как можно помочь Маше в ее деятельности, помочь Дому для мамы, или где получить помощь, если вы находитесь в кризисной ситуации. Вот что вам не хватает сегодня из таких прикладных вещей? Давайте просто озвучим в пространство, в чьи-то уши, которые могут это сейчас услышать и сказать: «О, я могу им помочь».
У нас очень много желаний. На самом деле, первое, если человек хочет помочь нам принести самое необходимое, продукты, одежду, обувь, коляски, кроватки, бытовую химию, мы все примем в хорошем состоянии, чисто стиранное, глаженное, все в отличном состоянии, мы, конечно, готовы принять. На сайте «Домика для мамы» можете увидеть, куда можно что привезти.
domdlyamamy.rf.
Да. Нам нужны добровольцы, которые могли бы нам помогать в нашей деятельности. Нам очень нужны сейчас юристы-добровольцы, которые могли бы вести наши семьи. У нас сейчас большой поток обращений, и наши штатные специалисты не справляются с тем потоком, который у нас есть. Поэтому нам очень нужны юристы-добровольцы, которые могли бы консультировать наши семьи.
А какого рода там возникает проблема?
Абсолютно разного. Вот сейчас, например, сегодня только ехала на программу, мы обсуждали с нашим там представителем о реструктуризации долга, той семьи, которая сохранила беременность, она пришла на последнем этапе в стационар, в женскую, в, не в женскую консультацию, а в гинекологическое отделение больницы. Она уже прошла психолога в женской консультации и пришла уже в больницу непосредственно делать аборт, с утра лечь и вечером уйти. И там наш специалист встретил ее, поговорил, и она ушла с операционного стола. Она не сделала аборт.
А у них долги,
и у них долги. Этого. У них куча микрозаймов, эта семья в Новгородской области живет, в Великом Новгороде. У них большое количество вот этих вот займов. Они говорят: ну, что же нам с ними делать? Мы сейчас попытаемся реструктуризировать долг, нам нужны юристы, которые нам тоже в этом помогут, и погасить. Ну, то есть, да, нам нужна, конечно же, нам нужна, говоря о тех потребностях, которые есть, нам нужна материальная помощь. Потому что помимо средств, которые мы передаем семьям, которые нуждаются в помощи, там мы помогаем каждой семье, которая сохранила ребенка, не сделала аборт, которая сохранила ребенка в кровной семье. Мы помогаем каждому решать их вопросы, начиная с покупки продуктов, с покупки лекарств, заканчивая сложными медицинскими обследованиями, погашениями долгов по коммунальным услугам и много-много другое. Но мы также и оплачиваем работу психологов, которые работают с женщиной в ситуации репродуктивного выбора, к примеру. Нам очень нужны финансовые средства на это. У нас только силами добровольцев невозможно обойтись, потому что мы построили сейчас, на сегодняшний день, в нашей стране очень хорошую систему доабортного консультирования в рамках нашей еще одной организации «Спаси жизнь», доабортного консультирования и помощи кризисным беременным. Наши психологи работают в медицинских учреждениях, в женских консультациях и в гинекологических отделениях, в стационарах, куда женщина приходит на последнем этапе и делает аборт. Мы выстроили большую систему. Это работа на регулярной основе. Это не просто доброволец, который сейчас может, а завтра он работает, он не может прийти. У нас каждый день психологи работают. И
это их основное занятие.
Их основное занятие, и они борются за сохранение жизни детей. И мы не можем им не оплачивать их работу. Это очень небольшая сумма. У нас консультация стоит прям очень маленьких денег, да? И у нас в основном работают те люди, которые за идею. Это чисто для них вот, ну, такое небольшое вознаграждение.
Но сейчас тут нас слушают и скажут, ничего себе, а почему мы должны это оплачивать? Почему государство это не делает? Это же государству нужны новые граждане.
Государство это не делает. Государство в рамках системы обязательного медицинского страхования оплачивает работу медицинских учреждений, где должны быть психологи, но их они не всегда есть, и у психологов...
Не всегда компетентны.
Не всегда компетентны, и не всегда горят желанием, чтобы женщина сохранила эту беременность. Они заняты всем, чем угодно в рамках работы в медицинском учреждении, кроме как заниматься, спасать детей от аборта. Поэтому есть мы, которые приходят и говорят, давайте мы возьмем доаборт на себя, давайте мы возьмем работу с беременными женщинами на себя, мы знаем, как работать. Наш опыт, колоссальный опыт практической работы это на местах, берет государство за основу и пишет методические рекомендации для психологов на основании нашего опыта. И мы те люди, которые болеют этим делом, которые не хотят, чтобы наша страна умирала. Мы хотим, чтобы наша страна была многодетной, полноценной, счастливой.
И многолюдной.
И многолюдной. И мы хотим, чтобы на нашей стране жило наше коренное население. Мы с уважением ко всем относимся, но мы не согласны с тем, что мы замещаемся мигрантами, которые не знают нашу культуру, ее не уважают, не готовы ее принять. И наплевательски относятся к русскому населению, к нашим ценностям, к Русской Православной Церкви.
Маш, ну вы подвижница, конечно, вас на один эфир точно мало. Я надеюсь, что мы встретимся еще раз в этой студии, потому что мы не поговорили как раз о вашем ОНО, о «Спаси жизнь» и о его деятельности. И все-таки хотелось побольше о вашей просветительской деятельности поговорить, чтобы люди знали, где черпать эту информацию, эти методические пособия, они точно пригодятся кому-то, кто хочет быть таким психологом, как ваши. Если вы хотите помочь проекту «Дом для мамы», заходите на сайт домдлямамы.рф. Там же можно узнать всю информацию о том, как прийти в этот дом, какие необходимые вещи, предметы, куда можно отправить средства, стать волонтером, вот юридическим волонтером, волонтером-психологом. Если же вы та самая женщина в трудной ситуации и стоите перед, как Маша это мягко назвала, репродуктивным выбором, стать или не стать убийцей собственного ребенка и своего женского будущего, возможно, то звоните на телефон кризисной линии 8 800 100 ровно 3070. 8 800 100 ровно 3070. Может быть, для кого-то сегодняшний наш разговор показался слишком жестким, слишком сурово мы давили на подлинный смысл того, что мы называем абортом. Ну, а что делать? Куда мы денемся от истины? Друзья, вся проблема как раз в том, что мы, не называя вещи своими именами, вначале было слово, а запрещать аборт в нашей стране пока никому, в общем-то, в голову не приходит. Спасибо огромное. Сегодня в «Делателях» у нас была Мария Студеникина, директор Московского дома для мам и руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов синодального отдела по благотворительности. Хотела еще раз сказать, что, как бы, может быть, для вас словосочетание «убить ребенка» звучит жестко, но поверьте, процесс гораздо жестче. И не дай бог вам с ним когда-нибудь в жизни столкнуться. Маш, спасибо огромное. Я Тутта Ларсен, это «Делатели» Радио Вера. Всего доброго.
Спасибо.
«Делатели» на Радио Вера.